хорошо начинать легко. Написал один комментатор Библии. Но недостаточно хорошо начинать. Только те, кто не сбился с пути и закончил соревнование, получат награду. Поэтому у меня для вас очень странный вопрос на фоне того, что нам так хорошо вместе. Вы себе можете такое представить, что одним прекрасным утром вы просыпаетесь, такая замечательная погода, птички поют, солнышко, и вы вдруг говорите такую фразу: какая же чушь вся эта вера. Как я мог в это верить? Как мне заморочили голову? Сколько времени я потерял? Нет никакого Бога. Какая глупость. Вы себе такое можете представить? Но многие такое себе представить не могли, а именно вдруг очнулись, вот именно так, поняв, что они больше ни в кого не верят. И верить не собираются. И что все это глупость, которую они хотят выкинуть, и жить просто как хотят они сами. Наверняка, кстати, здесь среди нас, и те, кто нас слушает по Зуму, шаббат шалом, есть люди, которые даже не могут себе представить однажды проснуться и понять, что они теперь верят в Бога. И многие из нас там уже были, мы вас хорошо понимаем, Господь касается, и вдруг мы, наше сердце открывается, и мы начинаем в Него верить, мы начинаем с Ним общаться, мы начинаем в Нем расти. Но для тех из вас, кто уже давно в этой вере, вы знаете уже многих людей, которые из нее ушли. Не правда ли? Причем это может быть, ну, люди, которые только покаялись, как Иешуа, помните, идет сеятель сеет, и вот сеет семя на разные почвы, и совершенно такие твердые почвы, там ничего вообще не вырастет. А есть те, которые реально вот дают росток, человек кается, призывает Господа, начинает что-то, но потом его жизнь засасывает просто. Жизненные проблемы, работа, дети, муж, или наоборот, она выходит замуж, или он женится, или уезжают, и все это куда-то потом девается. Но есть и те, которые десятилетиями следуют Господу, которые отдают большущую часть своего времени и денег, и сил Ему, даже лидеры общин, которые вдруг просыпаются одним утром, понимают, это в прошлом. Если вы хотите понять, как это можно предотвратить, вам стоит сегодня прислушаться к тому, что хочет нам всем сказать сегодня Бог. И это не обо мне. Это о Его Слове, которое я недавно читал, и Он мне положил вот именно вот этот стих на сердце. Он так врезался мне в память, что я решил его просто выучить наизусть. Это послание к евреям. Если у вас есть Писание, откройте, пожалуйста. Третья глава. Мы прочитаем буквально три стиха. Там написано что-то вроде такого. Смотрите, братья, чтобы в ком из вас не было сердца злого и неверующего, дабы нам не отпасть от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить сегодня, чтобы кто, не озлобившись, обольстившись грехом, не ушел. Ибо мы стали причастными, мы стали партнерами Машеху, если только начатую веру сохраним до конца. Это очень важное призвание, которое Господь нам дает. Причем Он делает здесь несколько вещей. Он говорит нам, мы должны определенную информацию знать, знать об опасности, которая реально существует. Мы должны оценить свое собственное сердце, и мы должны что-то с вами сделать, что-то необыкновенное. Вы даже себе, может быть, сейчас еще не можете представить, что именно нам-то стоит сделать, чтобы такую ситуацию предотвратить. Давайте начнем с первого. Знай об опасности. Это не просто какая-то некая вероятность того, что ты однажды проснешься и больше не будешь верить в Бога. Это реальная опасность. Это абсолютно реальная опасность. И мы знаем таких людей, которые так однажды именно и сделали. Это предостережение от чего? От состояния нашего сердца, которое здесь описывается тремя словами. Да? Вы заметили, какие слова? Вот стихи 12 по 14. Ожесточенное сердце, 14 стих, 13 стих. И в 12 еще два. Лукавое или злое, и неверное или неверующее, не доверяющее Богу. Сердце, которое однажды любило, стремилось, как мы сегодня читали, всем сердцем своим люби Господа. Но вот однажды человек проснулся и понял, что его сердце совершенно в другом месте. Как так случилось? Легко, поэтапно, шаг за шагом и очень медленно. Но да, и абсолютно верно, человек туда приближается. Может быть, некоторые из нас уже на этом пути. Может быть, некоторые из нас уже знают, что мы на этом пути. Может быть, некоторые из нас именно там и когда-то закончат свои отношения с Богом. Это ужасные слова, не правда ли? Стоит хранить наше свое сердце выше всего хранимого. Сердце в понимании еврейском – это центр всей нашей жизни, центр всей нашей внутренней жизни. И мыслей, и чувств, и переживаний, и наших решений, нашей воли. Что мы решаем, как мы будем жить. Это центр также всех наших обид, центр всех наших разочарований. И также центр нашей праведности. Центр нашей милости, центр нашей доброты. И иногда, и есть такая реальная опасность, это сердце, этот центр может поменяться в совершенно иную сторону. Сейчас нам, может быть, даже бы в голову не пришло, что однажды я его так закончу, а ведь именно туда я иду, оказывается. Результат мы здесь читаем в 12 стихе. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить, не отпасть от Бога живого. Это интересное описание. Вы знаете, что это удивительное, удивительное, удивительное описание. Мы с вами верим в живого Бога. Он живая личность. Знаете, что это значит? Но в древности это значило то, что это величайший контраст между вот истуканами, которым люди вокруг Израиля поклонялись, и живым Богом, который жил посреди Израиля. Он был живой, и он есть живой. Он динамичный, он не статичный. То есть, вы знаете, вот как электричество. Если вам нужно зарядить телефон, что мы делаем? В розетку. А если там нету тока? И в Германии все должны спросить, как это? Да? Да есть там ток, я вроде плачу за него, так немало. И будет там всегда ток. Есть и хорошо. Когда нужен, вот пригодился. А не нужен, ну пусть вот рядом где-то будет. Бог не такой, он живой. И он желает общения с нами. Он динамичный. Наши отношения с ним реально меняются. Он призывает, чтобы мы общались с ним, чтобы мы познавали его. Кстати, интересная мысль, что у нас ведь могут быть живые отношения с живым Богом, а могут быть и совершенно какие? Мертвые отношения с живым Богом, потому что мы к нему относимся как к электричеству. Ну да, да, я знаю, тут рядом. И чё? Я телек смотрю. И чё? Мне люди звонят. И чё? Мне приготовить еду надо. Поесть, поспать. Социал, работа, дети, жена и так далее. Че, Бог, ты сиди. Хорошо, что ты есть, я очень рад. Нужен будешь, подойду. У него тоже есть своя воля. И вот здесь вот нам не совсем это все удобно становится. Бог живой, это значит, он не палочка-выручалочка. Палочка-выручалочка, кстати, она тоже очень статичная такая. То, что по щучьему велению, там палочка-выручалочка. Ну, все вот эти фокусы, да. Оно всегда работает и всегда работает одинаково. Ты сказал, оно вот сделал. Ты закинул монетку в автомат, как-то он тебе не выдал колу. Конечно, выдал или там что-то другое. Бог живой, у него есть своя воля. И проблема заключается в том, что когда я к нему прихожу с моей волей и говорю, Господь, а сделай, как хочу я. Он реально может сказать, подожди, да, но совсем не так, как ты ожидаешь. И, наверное, куча разных еще вариантов, вплоть до, нет, мой дорогой, Почему? Почему? Почему он так может сказать? Он какой? Мертвый. Статичный такой. Он динамичный. Он живой. У него есть воля. И он приглашает нас следовать воле его. И тут получается иногда конфликт, да, когда я не хочу делать волю его, когда я хочу делать волю свою. Это у нас постоянный разговор с моими детьми, но я их учу. Очень хорошие дети, я ими горжусь. Но я иногда говорю, сделай вот это, например, убери комнату. И они мне говорят, пап, но я не хочу. Я говорю, так это же замечательно. Это же реально круто. Потому что если бы ты хотела и сама бы убрала комнату, то ты бы меня не послушалась. А теперь у тебя есть реальный шанс меня послушаться. Потому что я хочу того, что не хочешь ты. Так послушайся меня. В этом послушании. Конечно, не хочешь. Так это здорово. Тогда ты будешь знать, что ты делаешь мою волю, а не свою. Но разве не так с Богом? Но я говорю, да, но я хочу по-другому. По-другому мне нужно сейчас, так будет лучше, Господь. И мы садимся вот на вот этот шпагат, о котором мы говорили в прошлый раз, когда мы держимся за Бога, держимся за наши грехи, и вот не хотим их отпускать. И вот в этот момент продолжает меняться наше сердце. Может быть, мы даже еще не замечаем. Он так давно сидит здесь рядом со мной, что я даже уже не замечаю о нем, о Боге. Я так давно живу вот с этим грехом, что я просто привык. И результат, то, что мы уходим от кого? От истукана? От электричества? От кого мы уходим? От живого Творца неба и земли, у которого наша жизнь в руках и наше все будущее. И мы уходим от Него. Уходим от него. Сейчас поговорим о том, как это происходит. И Господь, вторая вещь, которую он говорит. То есть первое, это знай вот эту реальную опасность. Она реальная. Второе, это оцени свое сердце. А где находишься сейчас ты? Да у меня все в порядке с Господом. О, это звучит опасно. Наверное, уже все очень плохо. У меня все классно с Господом. Он радуется, когда мы с ним общаемся. Он ищет наше присутствие и хочет, чтобы мы искали Его. Он хочет, чтобы у нас были живые отношения между нами, которые живы и живым Богом. Живые отношения. Не может, могут тоже быть мертвыми. Когда я всегда говорю, нет, но я не хочу делать, как ты хочешь ты. Я знаю, я вот теперь понимаю, что ты хочешь, Господь. Я просто этого не хочу и не буду. Не хочу, но все равно слушаюсь. Вы согласны с этим, что это радикально отличается от того, что не хочу и поэтому не слушаюсь? И не буду. Как можно описать такое сердце, как вам кажется? Но чем оно не озлобленное? Да, или как вот здесь в 13 стихе написано, ожесточенное, неверующее. Не доверяющие Богу, не доверяющие, что Он сможет сделать лучше, чем вот мы придумали, не доверяющие в том, что если я не буду работать по-черному и воровать деньги государства, Он как-то усмотрит, не доверяющие в том, что если я буду дальше жить вот в моих греховных отношениях с кем-то, то все будет нормально, не доверяющие в том, что ну, иногда нужно врать, ты же знаешь, не доверяющие, потому что ничего страшного, так все живут, или без этого я жить вообще не могу. Тут, вы знаете, как все это интересно получается. Тут есть, как человек может вот добровольно, планомерно, незаметно уйти от живого Бога? Тут, наверное, целый ряд есть причин, правильно? Например, разочарование. Кто из вас еще никогда не разочаровывался? Значит, вы только что родились. Разочарование в ком? Ну, например, в людях. Потому что ты вот иногда знакомишься, верующие люди, они так тебя подставляют. Что ты думаешь, если они верующие, а они, может быть, реально верующие, просто грешат, то зачем мне верить вообще в какого Бога? Иногда верующие люди в общине, они так ругаются. Ну, потому что каждый ожидает, что ты же верующий, ты же не сможешь так вот сделать. А ты сделал. Да как ты можешь? Они то же самое, оказывается, о тебе думают. Ты же тоже верующий, как ты так мог поступить? Как ты мне мог такое сказать? Иногда, вы знаете, просто атомная туча поднимается над общиной Иешуа. Потому что такой гигантский конфликт, я знаю такие. Я даже пытался как-то помирить людей, которые мне очень дороги, и та, и другая часть, абсолютно разломленные общины. И их дети, они больше не верят. Ни те, ни другие. Может быть, правда, они бы и так не поверили, кто знает. Может быть, они просто используют это как предлог, чтобы не верить. Но очень может быть, что они просто абсолютно разочаровались в Боге, смотря на людей. Слушайте, разочароваться в человеке – это абсолютно просто. Что там далеко идти? Но можно еще разочароваться в Боге. Правда? Можно разочароваться в Боге, потому что, может быть, ты слишком много ожидал. Ты ожидал, что если ты поверишь, что ты будешь теперь красивым, наконец-то, и молодым, богатым, успешным, никогда не будешь болеть, и все вот это мимо тебя как-то обойдет. Ты уже живешь под новыми небесами на новой земле, а оказалось, еще не так, еще нет ни новой земли, ни новых небес, и ты еще живешь в своем смертном теле, которое болеет, и, в общем, все, и находишься в пустыне, и вдруг думаешь, ой, а я другое ожидал. Нет, тогда я не буду верить. Может, это и не была вера, конечно, но, может быть, и была. А может быть, ты много не ожидал. Может быть, ты знал, что Господь будет проводить тебя через испытания. И может быть, даже у тебя в твоей истории есть уже столько испытаний, через которые Господь тебя провел, столько молитв, на которые Он ответил. Но вот предстоит, ты вот находишься в такой пустыне, и ты забываешь о всем том, что Господь сделал до этого, и ты уже не уверен, что Он тебя спасет здесь. Просто не уверен. Да, спасал тогда, но что насчет вот сейчас? Эта ситуация, и она все углубляется и углубляется, и ты все ожидаешь, что Господь вот сейчас тебя как-то спасет, а Он не спасает. Он, может быть, как-то отвечает, может быть, ты не понимаешь, как, может быть, не слышишь, а может быть, еще не отвечает. И мы ожидаем какого-то исцеления, спасения, какого-то вот вмешательства, а Его просто нет. Может быть, правда, Господь уже ответил. Ты еще просто не понял, оно завтра тебе письмом придет. Может быть, ты поймешь через неделю, через год. А может быть, его ответ это реально нет. И такая глубокая такая обида на Бога. Вот если бы он сделал чудо, было бы что? Иначе? Вы знаете, какой пример приводит послание к евреям, 3 глава? Вау! Из всех примеров, прямо в точку. Израиль, наши праотцы, которых Господь вывел из Египта. И куда мы сразу попали? Супер! Сразу попали в пустыню. И что мы там начинаем делать? Но подождите, что значит роптать? Там сложно, их можно понять, правильно? Там нету, например, воды. Там ночью очень холодно. Древесины там, вероятно, не очень много. Там плохо. С другой стороны, вы знаете какого-нибудь человека, народ или поколение целое, ну, кроме поколения Иешуа, которое бы видело больше чудес, чем то поколение наших праотцов, которых Господь вывел из Египта? Они же видели Бога перед собой, вот Он вот физически с ними шел. Ночью, как огонь, причем ночью, наверное, от него исходило еще тепло. Здоровенное пламя посреди Израиля ночью, каждую ночь, 40 лет. Столб, значит, облачный днем, 10 казней в Египте, море открывается, мы проходим по суше, накрывает, значит, с головой наших врагов. Истребление самой большой армии на тот миг, все делает Бог. Он живой, манна в пустыне, там одежда не ветшает. Вот, круто бы. Все это делает какой Бог? Абсолютно живой Бог. И вот начинается проблема, и что мы говорим? Лучше бы мы все померли там. куда ты нас привел. В Талмуде есть целая дискуссия с Санхедрин, по-моему, 110b, где Раби Акива говорит, что та поколение, о котором цитируется в 94-м псалме, 95-й по-немецки, о том, что они не войдут в покой мой. Это как раз то, что цитирует здесь автор послания к евреям. Раби Акива говорит, это значит, что они не будут участвовать в жизни вечной, в Олам Хаба, в грядущем мире. И все остальные раввины говорят, нет, ты тут переборчил. И у них реальная дискуссия об этом. Что будет с этим поколением, которое видело чудес, ну просто больше всех? Кстати, это же они стояли у горы Синай, пылающей, нет? Это они слышали голос Божий. Вот удивительно, что мы можем так разочароваться в Боге, когда Он молчит, и мы можем так же абсолютно разочароваться в Боге, когда Он творит чудеса. Помните, как у Иешуа это было, когда Он воскресил Элиезера? Еще подождал, пока Он умрет, друг его, во время Иешуа, 2000 лет тому назад. Помните? Еще подождал, чтобы его похоронили по всем обрядам. Еще подождал пару дней, чтобы там начались необратимые процессы с ним. И вот тогда он приходит и говорит, давайте, убирайте камень, говорит, Элиезер, дорогой мой, иди-ка сюда. И вдруг он выходит. Помните реакции людей? Некоторые сказали, это Машиах. А другие сказали, это опасный человек, нужно от него избавиться. О, глубина злого нашего сердца. Мы представить себе не можем эту глубину. Разочарование в людях, разочарование в Боге. Или вы знаете, что еще здесь? Вот он на это место как раз подчеркивает. То, что обольстившись грехом. Вы знаете, как грех действует? Это грех, то, что ты делаешь? Да ничего страшного. Да так все делают. Да так весь мир живет. Это грех, который ты делаешь? Да не волнуйся ты, что ты так прямо нервничаешь. Ну и что? Ну и что? В прошлый раз тоже делала. И что, Бог тебя убил, что ли? Нет. Но сейчас не убьет. И не убьет. И ты делаешь один шаг, и потом второй дается легче. Третий, четвертый. И однажды ты просыпаешься, понимаешь, что какой Бог? Кому Он нужен? Какая чушь вся эта вера? И ты ушел от живого Бога. Шаг за шагом, медленно, один грех за другим. Что-то, помни, или то, что я без этого просто сейчас жить не могу, понимаешь, такая ситуация, мне вот это нужно, вот так делать. Бог меня поймет. Помните, как сатана подкопался к Еве? Что, Бог сказал, что вы умрете? Да не, ребята, вы что? Какие умрете? Да нормально все будет! Мы такие, да? Где ваше сердце? Где мое сердце? Сколько мы уже отклонились вот от этого пути? Сколько мы уже позволили себе пройти? Потому что этот путь ведет только в одну сторону, дорогие мои. И, видимо, там были уже люди 2000 лет тому назад, которые уже прошли этот путь до конца. И однажды утречком они проснулись и поняли, вау, я свободен, буду жить как хочу. Где твое сердце? И как это можно предотвратить? Как такое состояние сердца можно предотвратить? Нам что-то нужно сделать. Нам что-то нужно сделать. И знаете, что он говорит, нужно сделать? То есть явно нужно читать, как вам кажется, читать Писание, узнавать Божью волю. Это нам как-то поможет следовать за Ним? Ну а как иначе вы будете знать, что Он хочет? Так вы будете сидеть вместе и молчать. Я понимаю, как интроверт, я это очень хорошо понимаю. И нормально. Сидим и молчим. Но это не то, для чего Он тут сел. Рядом со мной. И у него есть что сказать. Просто у меня нет времени, потому что, ну, телевизор, как же. А там дела, а работа, а дети. А закупиться, а помыться, а вот поесть, а приготовить. А мне звонят, Господь, сиди. Если у меня мертвые отношения с живым Богом, то что же я ожидаю от своей веры? Как мне кажется, общаться с Ним стоит? Как мы общаемся с Ним? Когда мы берем время и просто с Ним проводим вместе. Иногда просто, может быть, молчим, говорит: Господь, что Ты хочешь мне сказать? Иногда разговариваем, открываем наше сердце, говорим о наших сложностях, о наших грехах, о том, что мы попали в ситуацию, мы не знаем, как выйти. Господь, как? Это супер важно. Но здесь не упомянуто ни одно из этих очень важных вещей, а упомянуто нечто совершенно иное. Вы заметили? Что тут упомянуто? Смотрите, братья, чтобы ни у кого из вас не было сердца злого и неверующего, дабы вам не отпасть от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить «сегодня». Сегодня можно сказать «сегодня»? Значит, сегодня тоже. Чтобы никто не ожесточился, обольстившись грехом, ибо мы стали частью с Машехом, который однажды придет и принесет Олам Хаба, тот будущий мир Мессии, мир праведности и мира Шалома, благословения, здоровья. Мы уже стали частью Его. Держитесь крепче. Но что нам нужно сделать? Вы заметили? Что? Две вещи он говорит. Это два единственных глагола, по-моему. Наставлять. А до того? Чего? Смотрите, братья, и ободряйте друг друга. Вы знаете, о чем речь? О общине верующих людей. В этой общине уже были люди, которые когда-то даже со мной пригласили Бога в свою жизнь, а потом перестали общаться. Мы как-то общались на дистанции, я как-то пытался приглашать, пытался что-то сделать, но они приняли решение, и сегодня они абсолютно твердо убеждают, говорят, заявляют: я атеист. Что случилось? Ну вот они полностью прошли этот путь. Как? Они оторвали себя от общения верующих. И заметьте, как это общение должно происходить. Есть пастор, да, и служители, вот группа прославления, Володя, который там евангелизирует на улице, Саша, который тут расставляет все. И есть потребители, которые приходят, покушали, послушали. Дай Бог, чтобы оставили денежку. Ну и все разошлись в полном восторге, то что ух, как классно было. В каждой общине должна быть структура, в каждой общине есть лидер, старейшины, служители. Это все правильно. Люди, которые больше служат, люди, которые еще на пути, это все правильно. Но заметьте, как на самом деле должна жить община. Кто кого здесь должен ободрять? Друг друга. Община – это не просто, когда вот вы пришли, послушали меня, и все ушли. Община – это когда мы строим здесь взаимоотношения друг с другом. Община – это когда я смотрю, когда я внимателен к жизни моего брата, моей сестре. Кстати, братья – это еврейский термин, в нем включены все сестры. Ну, вот так. Это когда я смотрю, когда я внимателен к жизни другого человека, чтобы помочь этому человеку. Когда я могу сесть с другим человеком и могу сказать: смотри, смотри, что в Писании написано. Давай, да, можно я за тебя помолюсь? Ты скажешь: ну кто я такой, чтобы такое делать? Ты знаешь Иешуа? Ты веришь в Иешуа? Ты знаешь, что он умер за твои грехи? Расскажи ему или ей. Напомни, какую цену Иешуа заплатил за них. Ты скажешь: нет, но как я могу молиться за людей? Я-то и дома не молюсь. Ну, логично. Понимаете, если у меня мертвые отношения с живым Богом, то как я хочу сделать то, к чему мы здесь призваны? Быть источником ободрения друг для друга. Хорошо начать легко, но только те, кто не сбился с пути и закончил соревнование, получат награду. Как нам это сделать? Как нам дойти до конца? Стать источником ободрения для людей вокруг тебя. Для твоей семьи, для твоих детей, для людей в этой общине.